Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Тема сегодняшнего занятия у нас будет о соединении вечного и бесконечного с временным и конечным в творении. В латинском слове сказано было об этом соединении, что божественное сущее предельно превыше небес, ибо в себе оное бесконечно, и бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания. И таким образом, посредством приспособления себя к восприятию. Сам Господь пребывает над небесами, и хотя Он есть солнцем неба, но тем не менее Его присутствие присуще небесам, и онное Его присутствие там таково, словно бы Он сам пребывает там. Таким образом, Он сам присутствует в небесах, а именно Его божественное доброе и Его божественное истинное. Истинное там может быть представительствуемо определенного рода соответствиями, но отнюдь не его собственно божественно сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, не даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, вот оное и приспособлено к восприятию. Отсюда видно, что Господь от вечности может присутствовать в своем творении, как в небесах, так и в природном, исключительно посредством представительностей по соответствиям. Ибо, как это было показано в вышеприведенной цитате из слова, Он сам присутствует в небесах своим божественным добрым и своим божественным истинным, которое там представительствуемо определенного рода соответствиями, а именно теми конечными служениями доброго и истинного, которые направлены к конечным целям. То есть вот мы с вами не раз уже говорили, что внешняя реальность, то ли это реальность перед глазами ангела, то ли это реальность перед глазами духа или демона, то ли это реальность перед глазами человека, она представительствует по соответствиям внутренние духовные состояние, пребывающее внутри сознания. То есть Господь, причем каждое, вот они представительствуют состояние, пребывающее внутри. И вот точно так же Господь присутствует на небесах не непосредственно, а именно представительностями по соответствиям тех, того всего, что окружает ангел. То есть он присутствует внутри ангела, во внутренних состояниях сознания его, но и эти внутренние состояния сознания, они тоже есть не собственно Господом, а они есть представительностями по соответствиям доброго и истинного Господня. Вот это важно понимать. Потому что когда люди слушают, Господь там внутри, Господь и так далее, Господь не присутствует непосредственно ни внутри человека, ни даже внутри ангела. А Он присутствует опосредованно состояниями духовными доброго и истинного, которое внутри в сознании ангела и человека представительствует по соответствиям его собственно божественное, но не являются непосредственно собственно божественным.
Можно сказать, что язык соответствия есть язык общения божественного самого в себе и ангелов, и людей. А с одной стороны божественность самого в себе и с другой стороны человека. Можно сказать, что это язык?
Ну, это не язык в нашем понимании, это не средство общения, а это средство сообщения, присутствия, то есть это как бы реальная видимость. То есть вот можно сказать, что общение образами, и даже не образами, а реальными формами, которые ощущаются как реально существующие. Вот мы видим вот все вокруг нас как нечто реально существующее. А это все представительство по соответствиям, которых нет реально, а которые есть божественное, можно сказать, наитие в наше сознание, которое мы вот видим вот этими формами.
Идеи Божьи через формы наши.
Да. Идеи представительствуются вот этими формами нашей жизни, нашего существования. Вот наше существование, это как бы Господь, ну, внутри нас произносит свою божественную
речь.
А эта божественная речь во внешнем восприятии представительствуется по соответствиям нашим существованиям. То есть вся наша жизнь – это как бы божественная сказка, которую Господь рассказывает как бы сам себе, но через нас. Да. Но непосредственно в каждом из нас не сидит Господь. Это вот как в сказке, не сидит сказочник. Хотя сказка рассказывается сказочником, и каждый персонаж сказки присутствует в сознании сказочника. Но сказочник находится вне каждого конкретного персонажа. Хотя его сказочника рассудок, его побуждения присутствуют в каждом персонаже и их порождают. Вот эти служения доброго и истинного, которые направлены к доброму небесному у ангелов небесных, к доброму духовному у ангелов духовных и к доброму природному различного качества, небесно-природного, духовно-природного или даже просто доброго природного у людей, вот эти служения и являемы в сознании в последовательности нисходящей определенного рода внутренними духовными состояниями, которые постигаемы в последовательности восходящей, определенного рода представительностями по соответствиям, как бы пребывающие вне этого сознания, то есть пространствами, временами, предметностями, онами наполняющими и личностями, он их пребывающими. Потому что и личности, наши личности есть лишь представительности по соответствиям определенных божественных служений доброго истины. Божественная истина, как мы с вами не раз уже говорили, есть той формой, посредством которого проявляемо божественное доброе. А божественное доброе есть содержимым этой самой формы. И как форма не может существовать без своего содержания, а содержание не может существовать вне формы своего проявления или же явления восприятию, точно так же и божественное доброе существует исключительно в свойственных этому доброму формах служений, каждая из которых и есть той самой конечной формой истинной видимости, посредством которой сознание в восходящей последовательности как бы отделенная от божественного сознания последовательности нисходящей, и постигает как бы реальность своего собственного существования. Постигает двояко. Постижением потоком формирования своего существования, которое этому сознанию представляется воздействующим на него извне и как бы образующим его этим непрерывным потоком изменений. По времени его как бы существования в пространстве этого его как бы существования. И постижением осмысления этих как бы непрерывных измерений, кажущихся воздействующих на него извне, и таким образом как бы непрерывно его формирующего. То есть наше существование – это постижение, и в этом постижении есть осмысление. И это тоже постижение, но постижение рассудком как бы абстрагированным от существования.
Что за как бы стоит? Это очень важно.
Потому что вот есть такое понятие абстракция. То есть, когда мы видим, ну, допустим, пирамиду какую-то, сделанную из камня, мы видим ее просто как пирамиду. А вот когда в нашем состоянии существует пирамида как некая абстрактная геометрическая фигура, мы ее тоже видим, там линии какие-то, мы не можем просто думать о пирамиде в цифровой форме. А компьютеры не думают о пирамиде, они просто перемножают цифры, которыми для них пирамиду зашифровал программист. Но когда мы видим у себя в сознании вот картинку, ну, мы воспринимаем, наше сознание воспринимаем, да. То есть наше рассудочное – это зеркало, которое воспринимает идеи. Вот это как вот… Есть реальность, есть кино реальности, снятое и проецируемое этим. То есть вот наше рассудочное – это кино о реальности. То есть мы его в себе сняли и сидим, его монтируем, режем, прикладываем, то есть анализируем, синтезируем из этого. Но тут главное не начать принимать кино за саму реальность, что, к сожалению, иногда происходит. Первый род постижения – такому сознанию восходящей последовательности, представляется этому сознанию его существованием, а второй род постижения – его мышлением в этом существовании. И посредством обоих этих способов постижения, таким сознанием, усваиваемо бесконечное доброе в формах бесконечного божественного истинного. То есть мы усваиваем божественное истинное, и способом непосредственного постижения в существовании, и способов осмысления, то есть способом восприятия внутренних идей. Но это бесконечное доброе в формах бесконечного истинного, усваиваемо в этом сознании, лишь ограничено. Ибо оное сознание в себе ограничено, ибо образуемо не собственно божественными бесконечностями, содержащимися или же составляющими божественное существование от вечностью самим по себе, но лишь их представительностями по соответствиям, приспособленными к его восприятию. То есть Господь сознательно, потому что несуществующее не может постигать ничего. Постигает в нас всегда Господь, но Он свое постижение ограничивает таким образом, последовательности нисходящей, что оно у нас представляется, оно самому себе даже представляется в нас ограниченным, как бы ограниченным, и как бы не его. И вот это как бы не его присваивается нам, но нам присваивается не собственное его сознание, а ощущение, ограниченное в этом сознании. И вот наше собственное личностное, это есть вот эти ощущения его сознаний. Поэтому хотя Бог есть во всем нашем, но мы не есть Бог, ни вообще, ни в частности. Ограниченность этих самых представительностей образуется из того, что онные представительности представительствуют те конечные состояния сознания, в которое божественное от вечности облекает свои бесконечные сознания по мере своего нисхождения в последовательности нисходящей по степеням творения. Как описываем этот механизм самоограничения бесконечного божественного, последовательность нисходящей в латинском слове, все сотворенное конечно, потому что все существует от Бога и Иеговы через солнце духовного мира, которое ближайше облекает его. И солнце это состоит из субстанции. Состоит из субстанции, исходящей от него самого, сущность которой – любовь. Из этого солнца посредством его тепла и света и была создана Вселенная. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего. А оно своего предыдущего. И таким образом, по порядку, вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес. И таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного, от первого до последнего в ней. Одно образовано от другого, и таким образом введены были степени, три в духовном мире и три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес, и таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от него исходят, посредством чего ближайшая, облекающая его сфера, составляющая солнце мира духовного, и воссуществовала. И затем, посредством этого солнца, он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Эту цитату из книги «Истинная христианская религия», из 33 номера, там мы уже разбирали неоднократно. Вот было показано, каким образом происходит ограничение этими сферами субстанции, что это надо воспринимать вне пространства и вне времени, в последовательности, так сказать, нисходящей и восходящей, поэтому мы к этому сейчас возвращаться не будем. Мы сейчас посмотрим другой вывод, который отсюда следует. Отсюда видно, что солнце мира духовного является вместилищем своего предшествующего или же собственно божественного, о котором говорится как о божественном от вечности или же божественном в самом себе. Ибо солнце духовного мира ближайше облекает его. Солнце это состоит из субстанции, исходящей от него самого. И все последующее является вместилищем предыдущего. Отсюда понятно также, что солнце мира духовного соотносится с божественным от вечности или же собственно божественную только через степень раздельную. Именно эта самая раздельная степень и есть той самой первой степенью, с которой, собственно, и начинается творение, и которая была сотворена самой первой. Ибо именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес, и таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. Но самая первая степень является также бесконечной и вечной. Вот это нужно понимать. Вот это различие солнца духовного мира от всего остального в творении. Вот если вы вспомните ту пирамиду, которая изображена на долларе, помните? Вот у нее верхушка отделена от всей остальной пирамиды, она как бы парит над ней. Вот это вот самое, как раз эта пирамида показывает творение вот с этой маленькой пирамидкой наверху, которая является солнцем мира духовного, которым все, что есть в творении, пребывает в бесконечном и вечном соединении. Но в то же время оно отделено степенью раздельной от собственно божественного, от вечности. Понятно, что солнце духовного мира есть то самое бесконечное, вместилищем которого служит все сотворенное, или же сотворенная вселенная. То есть, солнце мира духовного – это есть то посредие, потому что бесконечное от вечности не может входить непосредственно в конечное. И поэтому есть посредие от солнца духовного мира, которым, посредством которого бесконечное и вечное может входить во все сотворенное. И солнце духовного мира, оно несет свойства, свойственные как божественному от вечности, потому что оно в себе бесконечно, вечно, и в то же время свойства, свойственные творению, потому что оно существует как бы раздельно от божественного от вечности. И вот благодаря такой как бы совместной атрибутике свойств и оттуда, Солнце мира духовного, или же Божественное в творении, или же Господь в творении, и может служить тем посредием, посредством которого Божественное от вечности может присутствовать в конечном творении. Поскольку Солнце это состоит из субстанции, исходящей от Него самого, сущность которой любовь, но при этом не является собственно этой субстанцией или божественной любовью в себе, но есть ее, этой божественной любви, проявлением как бы вне божественного, то поэтому это солнце и называется первым исходящим божественного от вечности. И так как это солнце есть исходящим, пребывающим в раздельной степени по отношению к собственно божественному, а также и первой субстанции, ибо Господь не только первая, но и единственная субстанция, то отсюда следует, что собственно божественное от вечности не имеет в себе ничего субстанционального. Потому что оно превыше всего, что произведено, сотворено. Потому что субстанция – это свойство произведенного, сотворенного, исшедшего. А вот солнце мира духовного, или же божественное в творении, обладает уже свойством субстанциональности, потому что оно исшедшее, оно произведенное. Оно сын, рожденный от Отца. И именно из-за того, что оно обладает этим свойством, оно и может служить посредием между миром субстанциональным и божественным, которое вне субстанционально в себе. Так как от божественного от вечности все сущее исходит, но по отношению ко всему сущему божественное от вечности пребывает в раздельной степени. В том числе и по отношению к солнцу мира духовного. Каковым солнцем есть Господь в творении. Или же то божественное в нераздельной троичности, которое называемо в слове сыном. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит, что солнце мира духовного есть чистейшая любовь, исходящая от Иеговы Бога, который пребывает посреди его. Но это солнце само по себе не есть Бог, но оно лишь происходит от Бога. Это сфера ближайшая из него происходящая и его окружающая. При посредстве этого солнца, исходящего от Иеговы Бога, была и создана Вселенная. Каковое создание совершилось при посредстве сего солнца, которое есть чистая любовь, а посему через Иегова Бога имеет свое основание в том, что любовь есть сама суть жизни, а мудрость – бытие жизни, исходящее от любви, и что все сотворено было по любви через мудрость. Это-то и подразумевается в следующих словах Евангелия от Иоанна. «Слово было у Бога, и Бог был Слово. Все им сотворено, и без Него ничего не было сотворено из того, что сотворено, и мир был им сотворен». Под словом здесь разумеется божественное истинное, следовательно также божественная мудрость. Вот почему слово называется там также светом, который просвещает всякого человека, подобно тому, как это делается божественной мудростью через божественное истинное. Вот тут эта двойственность, что восприятие существованием, жизнью, все было сотворено через слово, и в то же время восприятие сознанием, как бы мир идей, которая есть мудрость. Созданная Вселенная на самом деле есть творение связанное, вышедшее из любви через мудрость. Точно так же, как Бог один, так и Солнце духовное едино, ибо о протяжении пространства не может быть речи по отношению к духовным вещам, которые суть, производная этого солнца, и сущность, и бытие без пространства имеются всюду, подобно тому, как божественная любовь пребывает от первоначального Вселенной и до всех ее оконечностей, и божественное начало наполняет собой все и через это сохраняет все в состоянии созданного. Вот это божественное в творении, или же божественное солнце мира духовного, оно и есть той самой монадой, о которой любят порассуждать. То есть той, а тем основанием существования, но оно не в каждом сознании свое, а оно одно в каждом сознании. Оно сто солнца духовного мира, под которым находятся облака всех ниже лежащих степеней. И если эти облака слишком густые, то кажется, что вообще нет никакого солнца, а только сами облака по себе светятся. И вот в этом, кстати, и занимались буддисты, они занимались развеиванием облаков. Причем они подходили к этому двояко. То есть развеивание облаков, восприятие существования, это делалось благородным восьмеричным путем, то есть именно практической жизнью, и развеиванием восприятия рассудочным, которое называлось просветлением. То есть, по сути, видно, что просветление Будды – это просветление рассудочного, то есть в осмыслении, но оно не может совершиться чисто абстрактными рассуждениями, а оно может существовать, потому что рассудочное является отражением восприятия жизни, оно не имеет самостоятельного существования. То есть человек может рассуждать о чем угодно, но его рассудочное строится, вот как есть такая фраза, что мы то, что мы едим. То есть вот мы едим божественное, усвояя ее в свое существование. И тот способ, каким мы едим, то есть каким наша жизнь внешняя, вернее внутренняя, которая представительствуется по соответствиям внешними действиями, происходит, таково же и наше рассудочное. Именно поэтому Будда и додумался до того, что для того, чтобы просветлиться, не нужно полностью как бы капсулировать в себе вот это существование, как это делают всякие подвижники, анахареты и так далее, отшельники. Нет, нужно жить активно, но определенным образом. Вот до того же в свое время додумался Франциск Ассизи, который изменил способ жизни и получил от этого просветление. И в этом же суть всякой религии, особенно же религии христианской, в своих основах. Поменяйте стиль жизни, тогда ваше сознание поменяется, и тогда в нем возможно божественное просветление, и вы постигнете истину такой, как она есть, сплетением идей в вашем рассудочном. Но ваше рассудочное зависит, отражает вашу внутреннюю духовную жизнь, которую вы постигаете в себе и присваиваете, вернее, даже в себе, только вот действиями или же служениями в последней степени восприятия, которого вы воспринимаете как мир природный. Поскольку это солнце само по себе не есть Бог, но оно лишь происходит от Бога, то отсюда видно, что нисхождение вовсе не означает создание равносущного, но только так называемая природная, не только так называемая природная вселенная, составляющая самую последнюю или же крайнюю степень этого нисхождения, не является сосуществующей божественному от вечности, но даже и самая первая степень оного нисхождения или же Господь в творении не есть таким образом каким-либо таким равносущным Богом, но есть лишь сфера ближайшая из божественного, исходящая и его окружающая. То есть Господь в творении не есть неким равносущным Богом, созданным Богом от вечности в творении. Он есть лишь сферой ближайшей, окружающей божественной от вечности, сферой, создающей посредие между божественным от вечности и тем, что воспринимает себя как творение. Мы с вами не раз уже говорили, что божественное, то есть, собственно говоря, божественное в творении и ощущает себя вот этим вот как бы самостоятельно существующим от Бога от вечности. Если бы не было этого как бы отделения, как бы рождения сыном отдельного отца, который чувствует себя как бы отделенным от отца и в то же время единым с ним, то никто из нас не мог бы себя чувствовать самостоятельной личностью, существующей как бы отдельно от Бога от вечности. Потому что именно вот это посредие, это Господне в творении, это солнце мира духовного, это то самое в нас, что как бы живет и как бы существует отдельно от Господа, от вечности. Мы с вами не раз уже говорили о том, что божественное в творении, или же первое исходящее божественного от вечности, есть постижением божественного как бы извне самого же себя. То есть в божественном творении божественное постигает самое себя как бы внутри самого же себя, как бы как некую свою высшую внутреннюю степень, как бы отделенную от своего собственного существования, как некое такое свое собственное бытие, которое задает его собственное существование, но при этом пребывает по отношению к этому существованию как бы в раздельной степени. То есть божественное от вечности – это бытие, а божественное в творении – это как бы существование этого бытия в творении. Мы говорим здесь как бы по той причине, что невозможно реально разделить бытие и существование, как невозможно разделить между собой, скажем, форму и содержание. Содержание всегда проявляется лишь в какой-либо вида форме. Оно существует через свою форму, и вне этой формы существовать не может. То есть форма и существование содержания. Раздельность содержимого от той формы, в которой оно проявляется, возможна лишь в аналитическом осмыслении этой самой формы, но не, собственно, хоть в каком-либо реальном существовании как таковом. Скажем, мы можем говорить о сущности любви мужчины к женщине и женщины к мужчине и рассматривать эту сущность в виде некой такой абстракции, отдельно от всякой конкретики. То есть мы можем рассуждать вот, любовь женщины к мужчине, любовь мужчины к женщине, любовь такое и так далее. И в этом рассмотрении эта самая сущность может нам представляться чем-то действительно существующим. Когда мы рассуждаем о любви, вообще она кажется нам чем-то реально существующим. Ибо если бы мы что-то рассматриваем как предмет, то почему бы не допустить, что это действительно что-то реально существующее? Но в таком, так сказать, предмете реально существующим является лишь сам мыслительный процесс определенной формы в нашем сознании. То есть там нет формы любви как отдельности, но есть формы мыслительного процесса. Но предметом рассмотрения этого процесса могут быть лишь реальные формы такого рода любви, воплощаемые конкретными мужскими и женскими телами в конкретных обстоятельствах актуальной жизни, то есть в каких-либо конкретных чувственных формах. Вот. Все, что есть в нас духовного, воспринимается только посредством воплощения в чувственных формах. И вне этих чувственных форм оно не существует. Вот дух наш, это внутреннее духовное состояние, и тело, вот эти вот чувственные формы, в которых эти состояния доступны и которые входят в наше существование посредством чувственного восприятия, это не разные существования. Дух существует через тело, но по отношению к телу он пребывает в раздельной степени. Точно так же, как та же самая первая степень, божественное в творении, существует через солнце мира духовного, но в раздельной степени по отношению к этому солнцу духовному. И вот эти формы существования, скажем, как в нашем примере, формы любви мужчины и женщины, то есть тела в пространствах и временах в виде конкретных жизненных обстоятельств, а также и телесных действий, воплощаемых в этих обстоятельствах, и есть формами конкретной любви между мужчиной и женщиной, которая вне совокупности этих форм никоим иным образом существовать не может. То есть платоническая любовь, которая не завершается телесным соитием, рождением детей, совместным проживанием, это не есть любовь между мужчиной и женщиной. Это есть определенного рода фантазии инфантильные, которые есть чем-то совсем другим, а не любовью между мужчиной и женщиной. Так вот, следуя вышеприведенной аналогии, мы можем сказать, что солнце мира духовного, или же Господь в творении, и есть формой существования божественного. Существование, проявляемого в действиях или же в служениях. В формах действий или же служений божественной любви. То есть божественная любовь в творении может существовать только в формах действий. Ибо постижение Господом от вечности сути самого же себя или же сути своего божественного, заключающегося в божественности его любви, возможно лишь тогда, когда суть этой любви воплощаема в конкретных действиях или же служениях, происходящих или же направленных как бы извне. То есть можно. Почему? Потому что сущность любви в том, чтобы любить других вне себя, хотеть быть с ними одним целым и приносить им счастье. Господь желает присваивать всякому свое собственное и таким образом сообщать каждому вечное блаженство. Известно, что свойством любви есть отдавать другому все то, что есть ее собственностью. Насколько же более это должно быть свойственно любви божественной? Господь создал вселенную не для себя, но для тех, с которыми Он должен быть в небе. Ибо любовь духовная такова, что хочет давать свое другому. И насколько это может, настолько она в своей сущности, в своем мире и в своем блаженстве. Духовная любовь извлекает это из божественной любви Господа, которая такова в бесконечной субстанции. То есть, та самая субстанция, исходящая от божественного, от вечности, сущность которой любовь, есть жажда отдавать другому все то, что есть ее собственностью, и таким образом сообщать каждому вечное блаженство, пребывающее в бесконечной степени. Но эта жажда может быть направлена лишь на пребывающих в конечной степени, ибо пребывающим в степени бесконечной может быть лишь он сам в единственном числе. А поскольку сущность любви в том, чтобы любить других вне себя, то она, эта сущность, по определению не может быть направлена в нем на его собственное от вечности. И поэтому суть этой любви и состоит в том, чтобы непременно сотворять те самые конечные сознания, с которыми она бы и могла быть одним целым и приносить им счастье. То есть можно сказать, что творение – это способ, которым божественная от вечности познает суть самого себя, но познает действиями. То есть творение есть постижение божественного и есть способ существования божественного в постижении самого себя. То есть творение есть конечной формой воплощения этой самой бесконечной жажды божественной любви, которая в самой себе или же в первой сфере своего нисхождения есть бесконечной. То есть в своей первой сфере или же в Господе, в творении или же в Солнце мира духовного, жажда благодетельствования абсолютно бесконечна и ничем не ограничена. Но чтобы воплотиться в реальность, она должна быть применена в конечностях, конечностям же. То есть тогда ее общность бесконечная и неограниченная воплощается в раздельные частности конкретно, но эти частности конкретны, поэтому ее общность бесконечная становится ограниченно конкретной. Истина вообще становится истиной конкретной. Любовь вообще становится любовь в действии по отношению к какой-либо конкретике. И, да, да, и через какую-либо конкретику.
Это может косвенно как бы говорит о том, свойствах Господа.
Да, да, да. То есть Господь видит свойства своей любви в каждом конкретном проявлении, такой ограниченном проявлении своей неограниченной божественной любви. Но поскольку бесконечное не может быть соединяемо с конечностями, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное, и таким образом посредством приспособления себя к восприятию, что по этой-то причине Бог изначально и ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от него исходят, посредством чего ближайшая облекающая его сфера, составляющая солнце мира духовного, восуществовала. Ибо если нет субстанции применения, то нет и сферы любви к чему-то вне его. Для того, чтобы любить что-то вне его, это вне его должно существовать. Хотя солнце мира духовного существует прежде всех остальных степеней, но его существование обуславливаемо существование этих степеней. Вот в этом вся как бы глубинная непостижимость восходящей и нисходящей последовательности. То есть солнце мира духовного или божественной любовь рождается как следствие восходящей последовательности. Но восходящей последовательности не существует без последовательного нисхождения по степеням в нисходящей последовательности. А для того, чтобы оно осуществилось, должно быть выделено солнце мира духовного. И это невозможно понять, если пытаться понять ее в причинно-следственной связи временно-пространственной.
Как лента Мёбиуса.
Да. И только затем, то есть после того, как воссуществовала сфера солнца мира духовного, затем посредством этого солнца он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Но это классическое, что было раньше, курица или яйцо. Это в простой форме та же самая, как бы парадокс выражен. Это именно парадокс. То есть бесконечная божественная жажда отдавать все свое, реализуемое через конечные жажды делать доброе конкретному другому. Любить конкретного другого вне себя и отдавать конкретное все свое, чтобы другой был счастливым на уровне конечных конкретных реализаций. Для чего и существует общество, то есть как бы множественность сознаний в их кажущемся между собой разделении. Для существования же этой самой общности сознаний, которые могли бы происходить, то есть существовать в видимости пространств, по видимости временных прогрессий, формы действий или же служения доброго через истинное, и сотворяются формы последующие, к которым относятся действия вспомогательные или же действия более низших степеней. Каковы вспомогательные действия или же служения представительствуются по соответствиям различного рода оформлениями главных действий или же служений, то есть различного рода общественными формациями с их атрибутикой в рамках государственных, общественных, экономических и семейных обстоятельств, предметности, формами трех царств природы, животного, растительного и минерального, всякого рода явлениями природы и прочего в этом роде. И это-то и есть те самые сферы, которая божественная любовь завершает до самой последней, которая состоит уже из всего пассивного. Все эти сферы в своих конечных формах, в которых бытие этих сфер воплощено в различного рода существование, есть лишь существованиями сугубо вспомогательными, которые сотворяемы лишь для того, чтобы божественная бесконечная любовь могла бы реализоваться через любви конечные, то есть направленные от конечных человеческих бытий, существующих как бы в конечных сознаниях, такого же рода конечным человеческим бытием в таких же какого бы рода конечных сознаниях. Вот почему говорит, что вся сотворенная Вселенная существует для человека и направлена к человеческому образу своих служений. Потому что самое главное – это социально-общественные, семейные отношения. Вот самое главное. А все остальное, причем семейные, являются базовыми. Даже общество, государство и так далее существует именно как уже вторичное по отношению к семейным. Поэтому наиболее совершенные ангелы живут отдельными родами, отдельными семьями. И только духовные ангелы уже более низшего плана живут громадными сообществами и так далее. И поэтому древнейшие люди жили семьями и родами, а современные люди, которые представляют уже низшее состояние, живут в огромных государствах, обществах, со сложнейшей экономикой, политикой и т.д. и т.п. и т.п. Потому что все это вторично, а первичное отношение человеческие между собой. И самое первичное это отношение между мужчиной и женщиной, которое представительствует по соответствию что? Сообщение между Господом и Его Церковью. Именно это и выражено в следующем месте из Евангелия от Иоанна, где это все представительствует для простого восприятия следующими образностями. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Прибудьте во мне, и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Ибо нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Вот смотрите, вот в этих простых словах Евангелия вся метафизика, что было изложено в предыдущей части занятия, как отец, вот отец во мне, я в отце, вот тут вся эта метафизика образностями изложена, простыми, доступными для восприятия. И главное сообщение, что суть жизни в проявлении любви к другому. Как говорится дальше в других же местах, что вот в мире там последнее служит первым, у вас наоборот, первым будет тот, кто будет как последний служить всем остальным. Почему? Потому что в нем совершеннее будет воплощаться божественная жажда творить доброе другому. Вот в этом суть фразы, которая находится в Деяниях апостолов, блаженнее давать, чем принимать. Потому что когда ты даешь, то в тебе поселяется блаженство высшей степени Господней, которое все свое готово отдать и себе ничего не оставит. Во всех обстоятельствах семейных, общественных и гражданских, единственное, что там есть существенным, это воплощение и умножение бесконечной жажды божественной любви, любить других вне себя, хотеть быть с ними одним целым и приносить им счастье. Лишь для этого оное обстоятельство – и сотворяемы вместе со всеми своими вспомогательными атрибутами, индивидуальными сознаниями, пространствами, временами и всякой предметкой, которыми они наполняются. То есть все эти предметы должны служить для приношения счастья людям. Самая чистая форма такого общественного существования – это небеса, пребывающие в более высоких сферах существования творения. Самая же низшая – это сфера природная или же крайняя сфера творения. Чем выше сфера, тем полнее там может быть воплощаема эта бесконечная божественная жажда. В жажде благодетельствования, в жаждах благодетельствования конечных существований. Но даже и в самых чистых конечных сферах пребывание Господней любви все же происходит не непосредственно, а опосредованно. Ибо даже и там ее бесконечное все же воплощаемо в конечностях сознаний сотворенных. Но хотя сам Господь пребывает над небесами, но, тем не менее, Его присутствие присуще небесам. И оное Его присутствие там таково, словно бы Он сам пребывает там. Таким образом, Он сам присутствует в небесах, а именно Его божественно доброе и Его божественное истинное. Там может быть представительствуемо определенного рода соответствиями, то есть служениями. Вот в этих служениях, когда одно ограниченное сознание служит и дает, дарует другому, присутствует само божественное, хотя и опосредованно. Но в этом присутствии отнюдь не его собственно божественное сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, ни даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, вот оно приспособлено к восприятию конечными сознаниями. Вот это и есть божественное человеческое в небесах, божественное человеческое небесное, божественное человеческое духовное и даже божественное человеческое природное в человеках. То есть, всякая любовь к дарованию удовольствия и счастья другому вне самого себя есть божественным присутствием Господа, Его божественного человеческого. И составляет суть человеческого в всяком человеке. То есть, человек становится человеком лишь по мере того, как он учится оказывать пользу ближнему своему. И эта польза в нем и есть божественная человеческое Господа. Самое чистое присутствие, безусловно, принадлежит и происходит в высших или же небесных небесах. Но даже и в человеке церкви, какова и есть его небесами в мире, он, Господь, может присутствовать в своем добром через истинное. И каково качество того доброго через истинное, которое совершаемо человеком, таково же и качество церкви в человеке и, соответственно, качество его в человеке божественного присутствия. Как об этом было сказано в латинском слове, церковь есть небеса Господня на земле. Церквей несколько, и, несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковью настолько, насколько добрая любви и вера царствует в ней. О каждом человеке церкви можно сказать, в частности, то же, что и о церкви вообще. А именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ в добром любви и вере, есть также церковью. Тот человек, внутри которого церковь образует собой такие же небеса, как и в ангеле. Кстати, должно сказать, что одинаково свойственно человеку и ангелу, и что сверх того свойственно одному только человеку. Человеку и ангелу одинаково свойственно то, что внутреннее их начало сотворено по образцу небес, и что тот и другой становится образом небес настолько, насколько они живут в добром любви и вере. Сверх того, только одному человеку свойственно, что его внешнее сотворено по образу мира, и что настолько же, насколько он живет в добром, настолько мирское в нем и подчинено небесам, и служит им, и что тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как в своих небесах. Поскольку внешнее человека сотворено по образу мира, то по этой причине жизнь человека во благе любви и веры в падшем человечестве, вроде нашего, может принимать самые причудливые формы. Поэтому-то человек и судим не столько по этим внешним формам, сколько по тем намерениям и той невинности, которые служили основанием для этих действий в нем. Вот самым таким вопиющим примером является известная история, когда сжигали Яна Гуса. Искренняя простая бабушка принесла свою вязанку хвороста, и Гус на нее глядя сказал: «Святая простота». Вот в этой бабушке жила вера, что она хотела сделать доброе Гусу. Ей внушили, что доброе сделать, чтобы спасти его душу, он должен пройти через очищение, через огонь. И она принесла это для очищения его, хотя ему сделать доброе. Хотя форму это приняло, конечно, совершенно чудовищно, она участвовала в его казни.
Да, это пример хороший, кстати.
И вот точно так же случается, человек может пойти на совершенно несправедливую войну. Но если он верит, что эта война справедлива, что он несет добро, он будет сражаться честно, он будет не участвовать в зверствах, он будет избегать грабежей, и ему будет присваиваемо, его внутреннему будет присваиваемое доброе через истинное, но не подлинное, а такое, которое лишь форма подлинного. Но он-то убежден, что он работает ради блага своей страны, ради спасения своего народа, ради, в конце концов, очищения человечества. И в нем действует вот это вот доброе. Вот смотрите, христианские войны, когда воевали одна христианская с другой христианской страной. И были люди, которые пали с другой стороны, каждый сражаясь друг с другом. И часть из них шла на небеса, потому что в своей искренности, вот в этой своей святой простоте. Да, и даже там, возможно, были люди, которые искренне заблуждались. Которых была вот эта вот внутренняя невинность заблуждения. Ибо божественная любовь в человеке стремится использовать любые свойственные формы, чтобы преобразовать их в порядок своих собственных действий в его мирском, человеческом. И там, где это получается, во внутренних началах у человека или же в духовной степени его сознания, водворяется порядок, который представительствует по соответствиям божественное доброе через божественное истинное. И в каковом порядке божественное и как бы пребывает затем в нем. Ибо его божественное доброе, его божественное истинное может быть представительствуемо определенного рода соответствиями. И оное его присутствие там таково, словно бы он сам пребывает там. Вот у ангела его внешнее полностью соответствует его внутреннему. Поэтому форма его внешнего полностью соответствует божественному доброму и божественному истинному в нем. Поэтому вокруг него прекрасная реальность, прекрасные социальные отношения и так далее. Но человеку, как было сказано там выше, свойственно и то, что свойственно миру. А если этот мир падшего человечества, то понятно, что это ему свойственно здесь. Но Господь и здесь умудряется действовать через Слово, через Священное Писание, даже если человек его недопонимает, даже если ему внушили ложное понимание. Но самое главное остается, то есть желание совершать служение на благо своей семьи, на благо своего общества, на благо своей страны, на благо своего народа, на благо человечества. И вот в этом стремлении совершать доброе другим, как он его понимает, ему и прививается внутри его сознания, так же, как и ангелу, божественное человеческое, божественное доброе, через то истинное, пусть даже и представительствующее лишь по-внешнему, подлинное истинное. Представительствованием же таковым являются служение доброго по-истинному. Настолько, насколько это истинное открыто в сознании данного индивида. В сознании у ангелов это истинно открыто максимально возможным для ограниченного сотворенного сознания образом. Поэтому и присутствие Господне там максимально совершенно. И в их сознаниях божественная любовь обитает как бы в своем совершенном теле. Поэтому и небеса называемы престолом и царством Господа. В сознании же человека падшего человечества это обитание несовершенно и часто весьма-весьма затемнено. Но тем не менее, насколько человек живет в добром, настолько же мирское в нем подчинено небесам и служит им. И настолько же Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как бы во своих небесах. В том и другом Господь находится в своем божественном порядке, потому что Бог есть сам порядок. Аминь.
Ты вот это все, это где-то это туда списывал где-то, правда? Но ты же не сам придумал.
Я где, просто где, брал.
Я этого не увидел.
Я брал цитаты,
да,
складывал,
да, да.
И Господь давал свое просветление. И
ты,
то есть это мое там общение.
Я, да, да, да. Угу. Но цитаты ты брал, я вот так вроде бы знакомые.
Но там многих цитат, которые ты не мог почитать, потому что они заново переведены. Это вот, например, конец тайн небесных. А-а-а. Это номера там 800,
да,
8000, 9000.
Я вижу, что такое.
Там есть и цитаты из переведенных.
Какие сильные. Да тут каждую цитату можно вот на два пальца статью написать, книгу. Я такое, я сейчас смотрел, я мастера Маргарита. Ну что-то так. Вот это там на сценах, там с этим театром разоблачения магии. А потом пришла вторая половина, что-то она мне не полезла. Но одна там фраза была такая, которая мне что-то вылезла сейчас. Я так смотрю, ну, вот, о конечных, последних истинах. Истина в конечных, в самом, конечных, остаточных, конечности, остаточности. Я думаю, ну как те же пример, а вот мастер Маргарита, а вот чудовиська, красавица и чудовиська. Это ж дама этого графа, он приводился какого-то там.
Стоп, это ж не вопрос, может это там же?
А?
Это же не вопрос, может не хотел задать.
Да, 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 хорошо.
Я не хочу.
Да, а там, да, нет, ну, и, хорошо, я согласен, давайте сейчас ты там поговорим, вот уже, ну, это мне вот...
Хорошо, ну, если нет, бурлит, больше вопросов,
бурлит, аж бурлит.
Хорошо, давайте тогда поговорим.
Нет, ну, мне это все кипит.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам князь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну вообще, да, вот эта вот сказка «Анти цветочек», вот это же чудовище.
Да.
Оно же, смотри, оно ловит отца, оно его шантажирует. Оно, зная, как это произойдет, заставляет отдать свою дочь. Ведь отец не знает, он думает, что эту дочь сожрут, там и все. То есть, а ему выхода нет. То есть, действие чудовища ужасно. Но они в конечном счете идут к освобождению чудовища и превращению его в прекрасного принца.
Почему?
Он забирает эту женщину не для того, чтобы ее сожрать, как должно было бы чудовище,
а
чтобы
что
она его
делает?
Полюбила. И чтобы
да.
поцеловала, и чтобы он превратился
да.
в прекрасного принца.
Да. И это
то есть намерения, действия ужасные, а намерения в них ведут к хорошему
принцу. Аленький цветочек, раз, Буратино, два, там что-то такое еще так закручено. И вот это чудовищное краснокрасунье чудовищное, я сейчас смотрел. Это очень много таких вещей. Все Белоснежка,
сказка ложь, там часто очень такие духовные думают.
Значит, здесь голова.
Вот стороны, я хотел бы заметить, что с другой стороны, человек по отношению к которому осуществляются эти намерения, то он часто не знает с хорошими намерениями или с
плохими. А ему не надо было.
Отец вот страдает, у него забрали да. дочь, сожрали. Он мучается, он может вообще помереть от удара, правильно?
И получается, что этот второй человек, он в свою очередь в себе как бы выращивает стремление к Божьей воле больше.
Да.
Он научится...
Он покоряется тут.
Он даже может и не знать, то он покоряется, вот что,
царь? Вот как Авраам в буквальном смысле.
Да, да, да.
Сказали зарезать сына.
Ну
как же, сын, единственный наследник.
Вот она.
Но он покоряется.
Ух, это вот это, я бы сам Наташка и говорил об этом. Вот смотри, как же так вот убивает. Но он поверил, мы говорили о вере и доверии. Доверился. Вот уже